Приветствую, дорогие братья и сестры. Давайте вместе откроем первое послание к Коринфянам, 4 глава с 9 стиха, и продолжим изучение Священного Писания вместе, размышляя над тем, что написано. 1 Коринфянам, 4 глава с 9 стиха. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Вот такое слово, не совсем оно легкое для понимания. Апостол Павел в 4 главе, вот этими последними стихами, он подводит заключение и к тому, что он говорил в первых уже главах о состоянии Коринфян, об их разделениях, о духе превозношения, о том, что создалась такая опасная ситуация, вот таких сект, разногласий в общине и так далее. И в заключении он приводит такие сильные слова, три литературных, таких образных, сильных выражения мы здесь встречаем: ирония, метафора, антитеза. Ирония – это когда он говорит вот в 8 стихе: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». То, что на самом деле не было, но он говорит это в таком ироничном тоне, чтобы привести их в чувство. В 9 стихе он приводит метафору, то есть образное выражение. Очень часто на молодежных таких беседах задают вопрос: а что же это значит? Вот 9 стих. И действительно, не всегда можно понять, если мы не понимаем, что здесь дано образное, литературное выражение, метафора. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам», посланник в греческом языке апостол, «Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека». Слово «позорище» – греческое слово «театрон», от которого происходит и наше слово «театр». Оно переводится здесь как «позорище», это старорусское слово. Оно несколько видоизменилось сегодня, и оно уже не несет тот оттенок, который оно имело раньше. Сегодня позор – это нечто плохое, нехорошее. Когда человек говорит, что ты опозорил, это значит, что он-то он сделал нехорошее, крайне неприличное. Здесь же имеется в виду как зрелище, как посмешище, как то, над чем, что выставляют и над чем смеются. Английская версия, она говорит так, что это как спектакль. То же самое мы видим. И апостол Павел приводит метафору или сравнение, образное выражение того, что было очень хорошо известно в том мире. Когда полководец римский завоевывал какое-то государство или одерживал победу, то в честь его устраивали триумф, делали парад, и он с полными доспехами, с вооружением, со всеми почестями, он въезжал в город, шла его дружина, гвардия, они несли трофеи, а затем последними велись пленные, захваченные с этого города или местности, связанные, может быть, нагие, избитые. Над ними все смеялись, над ними подшучивали, на них плевали, заушали их, и они были приговорены к смерти. Заканчивалась эта процессия тем, что их отдавали на растерзание львам или гладиаторам. Вот так апостол Павел говорит, сравнивая себя или настоящее смирение служителей Божьих, апостолов. Он говорит здесь «мы» во множественном числе, говоря о всех служителях. И вразумляя своих детей, Коринфскую церковь, это были его дети, через кого они пришли ко Христу. И он, сильно любя их, он приводит здесь такое выражение литературное, вот такое сравнение, говоря, вы хотите быть первыми, вы думаете о себе как о полководцах, вы уже царствуете, вы, кажется, всего достигли, но это же на самом деле этого нет. На самом деле служители Божьи, христиане для этого мира, это как приговоренные на смерть. Мир над ними смеется, он их не ставит ни во что, он их считает безумными, он считает проповедь Христову как нечто такое отсталое, слабое, как Павел уже писал в первой главе, что это юродство, для погибающих юродство есть. Для нас, спасаемых, это сила Божья. И он хочет их вразумить здесь и показать все-таки правильное следование за Господом, за Его крестом. И он хочет им говорить, что это путь страданий на самом деле. Путь сораспятия, путь приготовления себя к смерти во Христе, чтобы жизнь Христова, она проявлялась. Он говорит даже, что они терпят голод, что они в бесчестии, они немощны, терпят жажду, наготу и побои. И он приводит здесь такое слово «побои, которыми избивали рабов». Это обычно очень сильные побои плетьми или палками. Он приводит здесь следующее слово «трудимся», греческое слово «до изнеможения, как рабы», которых заставляют трудиться, и которые по 12 часов и даже больше трудились в вот таком изнурении. И эти слова, они очень сильно звучали для коринфян, потому что не было никакого сомнения в том, что апостол Павел, занимая такую высоту, такое высокое положение апостола, на самом деле он говорит, кто он есть во Христе. Он говорил сначала, что он занимает самое низшее положение в галере, то есть как служители или хуперетос, это самое низшее положение, самые такие последние рабы ставились на эту самую низшую должность и гребли этими веслами, выполняя команды капитана. Потом он говорит, что мы приговорены к смерти, как пленники. Этот мир смеется над нами. Он говорит, что нас избивают, как последних рабов. Мы, как последние рабы, работаем в этом мире, трудясь для Господа. И дальше он говорит, злословят нас, мы благословляем, хулят нас, мы молим. И здесь он приводит здесь очень сильное качество добродетели. В греческом мире добродетелью считалось самой высшей добродетелью. Это когда тебя обижают, добродетель должна воздать. Человек не может остаться оскорбленным. Он обязательно должен воздать обидчику, как бы себя поставив на одну ступень вместе с ним. Апостол Павел говорит здесь, вы хотите этого иметь? На самом деле во Христе мы имеем еще выше, но эта ступенька идет вниз. Настоящая добродетель не просто не воздает обидчику, она даже молит за него, благословляет, прощает и молит о прощении. Это очень сильный контраст с тем, что имели коринфяне и тем, кем они желали быть. Друзья, я все время думал, как это слово сегодня можно применить к сегодняшнему нашей жизни. И вот, находясь в таких мучительных, так сказать, размышлениях, думал, ну как это применить? Вроде слово такое ясное, но оно к тому времени направлено. И так обратил внимание, с чего же начинается этот такой дух превозношения? С какого момента, может, с какого неверного шага в сторону, как увлеклись коринфяне или церковь в Коринфе этим состоянием превозношения мнимого царствования, богатства мнимого, как мы читаем в дальнейшем в Откровении, Ладикийская церковь говорит то же самое слова. «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Господь говорит те же слова почти апостола Павла, «А не зная, что ты несчастен и нищ, и слеп, и наг». И Павел говорит, а если бы в самом деле царствовали, на самом деле они не были царями, и они были далеко до того состояния, каким бы желал бы их видеть апостол Павел. И я обратил внимание 8 стих, с чего он начинает вот эту иронию. Он начинает с одного слова. Вы уже что? Пресытились. Друзья, пресыщение – это то, среди чего мы живем в Америке. С этого начинается опасный шаг в сторону уклонения от простоты и скромности во Христе и желание царствовать, быть богатым, все иметь и так далее, и так далее. Вы уже присытились. Интересно, я уже как-то приводил высказывание меннонитов, которые живут в нашей местности. Они говорят так: мы достигли желаемого достатка, и этот достаток убил наших детей. Хочется даже добавить так: не достаток, а пресыщение. Мы достигли желаемого пресыщения, и это пресыщение убило наших детей. Друзья, в прошлый раз как-то мы собирались вот с учителями, которые будут проводить вот лагерь для детей наших, и они говорят: мы уже не знаем, что нашим детям купить, какие призы им купить. Потому что если купим не такие призы, они их просто бросают, они им не нужны. Я подумал так, интересно, вот в лагерях в России, где дети еще не присыщены вот этим изобилием, этим обилием игрушек, пищи, одежды, все-все-все вдоволь. И в России, где еще нет такого присыщения, дети в лагерях, да и в детских домах, радуются простой ручке, простой зубной щетке, зубной пасте, которых у них нет и не было никогда. Простой мягкой игрушке радуются, прижимают эту игрушку и искренне Бога благодарят. А наши дети, я думаю о детях в Америке, я не хочу никого осуждать, но время, в которое мы живем, и страна, в которой живем, она очень сильно пытается наложить свой отпечаток на наших детей, на нас, на наши церкви. Наши дети готовы благодарить за простую ручку и принять ее с благодарностью Господу? Или они возьмут ее: а, у меня таких сотня, и кинут ее, и даже забудут Бога поблагодарить? Друзья, я думаю, что на нас лежит великая ответственность. У нас, как у родителей, у всех есть желание дать детям самое лучшее. То, что они не имели в России, может быть, игрушки какие-то, которых они никогда и не думали иметь, одежду там, пищу и так далее. Но я думаю, как бы Бог дал нам мудрости вот так это покупать, так детям объяснять. И не все, что они хотят, потому что как только мы начинаем потакать детям нашим и покупать все, что они хотят, это уже дух пресыщения. У них уже есть, но они хотят еще больше. Друзья, будем молиться о том, чтобы нам не попасть и не пойти на поводу у детей наших, у подростков наших, у молодежи нашей. Вы знаете, вот среди молодежи, работая, слыша их разговоры, они, знаете, чего больше боятся? Ну, я не говорю про всех, но часть очень сильно боится приехать на какой-нибудь старенькой, немодной машине и показаться, так сказать, около церкви на виду у всех, что ты приехал не на крутой машине. Друзья, что это такое? Это дух пресыщения. Ведь машина для того, чтобы ездить, а не для того, чтобы себя показать и для того, чтобы прокатиться на ней, чтобы все позавидовали тебе. Друзья, этот дух проникает в нашу среду. Мы, как родители, должны поставить ему очень сильное препятствие, заслон, оградить наших детей от этого. И пусть Господь нам поможет и благословит нас. Мы видим, что любая страна, которая немножко поднимается выше уровня остальных стран, обязательно будет очень сильно испытываема на то, чтобы принять дух вот этот пресыщения. Коринфяне оказались в этой обстановке, потому что их область, их состояние географическое, это было самое выгодное, все лучшие купцы, самые лучшие товары, все было у них. И это не замедлило сказаться на духе этого города. Этот город гордился, он думал так: мы всех выше поднялись, у нас лучшие ученые, у нас лучшие философы, у нас лучшие товары, у нас лучшая торговля, у нас все самое лучшее, остальные где-то внизу. И этот же дух проник в церковь. Они были пресыщены. Они все уже знали, все имели. И этот дух пресыщения, дух последнего времени. Израиль, когда Господь вел его из Египта, мы читаем Второзаконие, 8 глава. Господь он сразу предупреждал народ свой, что когда они придут в землю, какая у них будет опасность. 8 глава Второзакония. «В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка». Друзья, не о нас ли это говорится? Не о нашей ли стране, в которой мы живем? «Ни в чем не будешь иметь недостатка». «В землю, в которой камни, железо, из гор будешь высекать медь, и когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе». Бог вел их в эту землю, Бог дал им эту землю, но Господь предупреждает: берегись, 11 стих. Вы слышите слово? Берегись в этой стране чего? «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, постановлений Его. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного мелкого скота, будет много серебра, золота, всего будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И так далее. 19 стих. «Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете». Вот такое слово говорил Господь. И было почему говорить. Мы читаем числа 11 глава, когда Господь дал манну на каждый день народу своему. Представьте себе, пустыня, нет ничего есть, и Господь каждый день дает манну. Вначале что? Благодарность, а затем что? 11 стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, начал истреблять край стана, и возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте ели мы даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». И дальше мы видим, что Господь поражал и поражал народ израильский. Вот так очень быстро народ сначала привык, а потом его это начало присыщать, эта манна. Им захотелось мяса. И вот Господь дает это мясо. Но вместе с мясом пришла и язва. «И нарекли имя месту сему Киброт-Гатава, то есть гробы прихоти, ибо там похоронили прихотливый народ». 77-й псалом говорится, 29 стих. «Поверг их среди стана, их около жилищ их». То есть мясо, перепелов дал Господь. «Огромное количество, и они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил». Мы читаем еще несколько мест из Священного Писания. Притчи, 30 глава, 89 стих. 8-9 стихи, извиняюсь. Притчи 29, 8-9 стихи. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал: кто Господь?» Псалом, вернее, притчи 25:16. Притчи 25:16. «Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытился им и не изблевать его». Вот здесь говорится нам, что в том изобилии, которое дает Господь, это символ меда. Нашел мед, ешь сколько потребно. И вот это слово «сколько потребно» – это значит не для пресыщения, а для того, чтобы жить и насытиться, и трудиться для Господа». Вот также предупреждает здесь в Екклесиаста 10.17. Мы читаем такие слова. Екклесиаста 10.17. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Друзья, вот здесь Писание предупреждает нас, с чего начинается пресыщение. Когда мы кушаем, а у нас есть что кушать, но мы переходим границу, и мы уже кушаем не для подкрепления, а для пресыщения, скоро это пресытит нас. И мы и в другом будем пресыщаться и желать этого пресыщения. Иезекииля 16:49 говорится так. «Вот в чем было беззаконие Содомы, это Израиля, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». Екклесиаста 5:11 написано. «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он ест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Пресыщение – это то, что человек желает все больше и больше для, кажется, удовлетворения себя. Кажется, вот еще немного, и у меня будет все, чего я так сильно желаю. Но он достигает этого, границы раздвигаются, и он снова бежит за этим призрачным. И через некоторое время, если остановится, то ему нужно будет признать, что это изобилие на самом деле радости и счастья не приносит. Радость и счастье приносит как раз нужное. Кусок хлеба на день, когда ты этот голод утоляешь. Это нужное приносит радость от Господа. Сон в меру, труд, когда ты трудишься, что-то еще, но в меру, не для пресыщения, а для того, чтобы подкрепить себя, это приносит радость, это радует нас. Но стоит перейти границу и уже на опасном пути. Луки 6 глава 25 стих говорится так. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите». Интересно, я уже рассказывал как-то, находясь во дворце царя, это знакомое место такое, Ливадийский дворец, летняя резиденция русских царей. Находясь там, осматривая, вот, как они жили, какой у них был быт, я удивился тому, что гид, рассказывающий о быте царской семьи, он говорит, что у каждого из царевичей, там царевн, были свои комнаты, и что удивительно, им не позволялось пользоваться служанками. Они должны были все убирать сами, подметать, мыть, пыль прибирать. Их расписание даже во время летних каникул было настолько насыщенное, что они занимались уроками, они занимались иностранными языками, рисованием, другими науками, иностранными языками. Они были постоянно заняты вышивкой, вязанием и так далее. Я думаю, что неужели царевны, царские дочери нуждались в вязании носков? А потом подумал, как мудро все-таки отец воспитывал своих детей, чтобы они не пресытились, не надмились, не поставили себя выше простого народа. А наши дети как? Как они проводят летнее время? Вот сейчас школа закончилась, я думаю, как мудро надо составить расписание, чтобы они не болтались целыми днями, не были праздны, пресыщены, ничего не делая, и потом их так тяжело заставить работать или помочь папе и маме. Но заставить так, чтобы они знали цель, видели. Может быть, нужно сосредоточиться на русском языке и это время провести в том, чтобы они еще лучше русский осваивали, музыкой занимались, другими работами по дому и так далее, и так далее. Когда наши дети заняты, когда они знают цену труду, когда они любят трудиться, пресыщению труднее прийти в их сердца. И от нас, родителей, это зависит. Нагружать, заставлять, трудиться для славы Господа, чтобы не были праздны и не были пресыщены. Друзья, пресыщение приходит, это заключительная мысль, и в духовную нашу жизнь. Манна скоро опротивила израильскому народу. Как в последнее время враг старается в том, чтобы собрание проповеди, разборы и все духовное стало неинтересно, чтобы мы присытились этим и искали чего-то более для развлечения. Друзья, сегодня, созваниваясь с пастором там с Поволжья, я как-то говорил вам, что у нас на севере осталось там 3 или 4 хора всего. Он говорит, у нас уже в автономных церквях в Поволжье, во всем Поволжье осталось только 2 хора в церквах. В одной церкви там в Казани и в Вятских Полянах второй хор. 2 хора в церквах. А что же занимает место хора, хорового служения? Друзья, там занимает что угодно. Там развлечения, там уже хлопки, подплясывания, что угодно. Что угодно, но только несерьезное, искреннее, духовное хоровое пение. Почему оно ушло? Присытились. И сегодня ищут уже такого служения не духовно направленного, а с развлечением. И удивляешься, что во многих церквях уже сегодня в России вместо вечернего служения просмотр фильмов, игры молодежные, что угодно, но не служение и даже не богослужение. Мультики, фильмы верующие, неверующие, то есть христианские, нехристианские. Почему? Пресыщение. И, конечно, не удивляет то, что и покаяний больше нет. Покаяния прекращаются, и сегодня их уже нет в России. Во многих и многих церквях. И когда мы слышим о покаяниях, это еще радует наше сердце. Значит, есть еще где-то живые церкви. Значит, есть еще где-то богобоязненность. Еще не присытились, еще служат Богу, приносят жертву, и там еще Бог дает покаяние в живых церквах. И хочется молиться, чтобы мы не присытились, чтобы не побежали за развлечением, пресыщением этого мира, отвергнув самое главное слово, духовность, близость с Господом. Друзья, за это стоит молиться. Это приходит очень быстро, очень незаметно. И чем будет занято поколение наших детей, поколение молодежи, следующее поколение? Будет ли оно в страхе, в благоговении? Сможем ли мы это им передать? Или же, потеряв одно и не найдя другого ничего, они будут бежать так же, как и все остальные, за развлечением, пресыщенные тем, что Господь дает. Давайте мы будем за это молиться. И апостол Павел, он здесь говорит, «Я вразумляю вас, как детей». Да, это бывает такое. Этот дух мира сего, он желает вот так заполонить церкви, отвлечь от настоящего духовного служения. Вот дать такое мнимое бахвальство, мнимое такое богатство, которого на самом деле нет. И апостол вразумляет, и мы видим, что его слово было сильно для этой общины. Во втором послании к Коринфянам этих проблем уже нет. Это слово возымело действие, то есть остановились, пересмотрели свое состояние духовное, исповедали Господу, покаялись, осветились, очистились от этого духа пресыщения. Итак, мы видим, что это последнее время, эта страна, в которой мы живем, имеет свои собственные, тоже очень опасные вот такие искушения. И нам нужно также бодрствовать. Будем молиться Господу за детей, за подростков, за наши семьи, за нашу церковь, в том, чтобы стоять против этого духа гордости, превозношения и пресыщения. Пусть нас Господь благословит. Имеем малое, благодарим Господа. Господь сказал, вы благодарите Бога, не забудьте Его. За самое малое благодарите. Один как-то пастор, старец, он говорит, я никогда не подхожу к крану с холодной водой, не поблагодарив Бога, потому что всю жизнь он носил ведра на своих плечах в гору за большое расстояние, и он знает цену каждой капли воды. И когда провели в его дом водопровод, он говорит, я подхожу и всегда благодарю Бога за холодную воду, которую провели. Открываю кран, она течет. Этот человек не может присытиться, потому что он знает цену. Он знает, что он работал для этой воды, сколько он ее носил, какими трудами она дается, и он благодарен Господу. Думаю, что вот Та молодежь, которая поедет в Россию, нужно нам благословлять, молиться за них, потому что, находясь в той обстановке, видя этих детей, которые часто голодные, которые мало что имеют в этой жизни, ведь сердце не остается равнодушным. Они приезжают немножко другие, мы это видим, и они хранят себя от духа пресыщения. Последняя мысль. Почему приходит дух пресыщения? Он приходит тогда, когда мы теряем жажду к Господу. Господь говорит так: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Потеря жажды – это то состояние церквей, в которой мы будем жить в последнее время. Потеря жажды к Господу. Что-то другое занимает Господа и сладость общения с Ним. Сладость общения с Господом становится на самом деле в последнее время не таким привлекающим. Что-то другое больше начинает привлекать, доставлять большую сладость, и человек начинает за другим бежать больше. Исаия 55:1. «Жаждущие, идите все к водам». Откровение говорит то же самое. «Жаждущие, идите, берите воду даром». Но кому дается даром? Жаждущему человеку. Псалом 41 говорится, что «жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Таким было сердце Давида. Он жаждал Господа. Он не удовлетворялся ничем земным, ни богатством, ни чем, что ему Господь даровал в таком изобилии, ни властью, ничем. Он говорит: «жаждет душа моя к Богу». Вот эти минуты общения, чтение слова, когда оно начинает прикасаться к сердцу, когда оно и судит, и утешает, когда близок Господь к сердцу, не променяешь ни на что, и ничто не может принести большую радость и утешение сердцу человеческому. Поэтому давайте мы будем молиться, чтобы нам жажду не утерять. Жажду детей, чтобы они не утеряли к Господу. И наоборот, чтобы она была у них, у наших детей. Будем молиться за это, и пусть Бог благословит нас в этом обильно. Аминь.